журнал «Новый кругозор».
В Петербурге 9 часов 10 минут. Напомню, сегодня суббота, 19 декабря 2020 года. В студии звукорежиссер Нина Хализева, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазарсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева расскажет о новом продукте отечественного кинопроката, картине «Серебряные коньки». Герои литературного обозрения Федора Двинятина – романисты, важные для пушкинского и лермонтовского поколений Этьен де Сен-Анкур и Мари Каттен. Звуковое пространство посвящено творчеству Эдит Пиаф. Сегодня, 19 декабря, исполняется 105 лет со дня рождения выдающейся певицы. В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном, а также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глазированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф», программа о еде. Как она есть, о том, как ее, эту еду, есть. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Все мы знаем, что существует такая приправа карри. Ну, точнее, это смесь специй. Но существует и блюдо под названием карри. Скажите, шеф, между этими двумя вещами есть связь?
Ну, собственно, есть связь, потому что часто, хотя не всегда, в концепции еды, которая называется карри, используется смесь специй, которая называется карри. Но, повторяю, так происходит не всегда, но нам достаточно сегодня считать, что так происходит всегда.
Мы будем говорить о блюде карри.
Да, мы будем говорить о блюде карри, но с использованием вот этой вот смеси специй карри, которая существует в виде порошка. Этот порошок был изобретен впервые в Англии, потому что известно, что Индия была английской колонией, и влияние индийской кухни в Англии очень велико до сих пор. Вот такая парадоксальная история. Вот не колонизаторы сумели и хотели насаждать свою кухню в Индии, а наоборот, индийская кухня проникла в Англию. Так вот, для того, чтобы как-то унифицировать вкус, в Англии придумали эту смесь специй. Хотя всякий индийский повар, всякая индийская домохозяйка, как правило, используют отдельные специи, комбинируя их так, чтобы вот получался некий такой индийский вкус. Но нам достаточно использовать карри. Так вот, часто блюдо карри – это, собственно, блюдо в соусе карри. Поэтому сейчас я хотел бы вам рассказать о своем любимом рецепте изготовления соуса карри, в котором мы можем потом прогреть все, что угодно. Хоть картошку, хоть курицу, ну, наверное, только не говядину. Вы сами понимаете, почему. Из уважения, так сказать, к индийской традиции. Да. Не удивляйтесь моему рецепту, он проверен, и это хорошо. Потому что в рецепте присутствуют яблоки и бананы. Так вот, нужно взять лук, какое-то разумное количество лука, скажем, одну луковицу, несколько зубчиков чеснока, и все это прогреть не на высокой температуре в сковородке с растительным маслом. Ну, обычное растительное масло, на котором мы жарим. Затем добавить туда ломтики очищенного яблока и, скажем, бананы. Ну, например, одна луковица, три зубчика чеснока, одно среднее яблоко и один обычный банан, очищенный, нарезанный на кусочки произвольно. Все это вместе нужно прогреть опять с маслом. И затем насыпать туда порошок карри. Ну, можно начать от одной столовой ложки и закончить, наверное, двумя столовыми ложками, хотя все это регулируется. Прогреть все вместе. Надо, чтобы карри обязательно прогрелся с маслом. Тогда он будет лучше работать. А потом налить туда, в эту сковородку, либо это была бы у вас толстостенная кастрюля, либо сотейник, налить туда обычный яблочный сок. Ну, из пакета желательно, чтобы он был изготовлен без добавления сахара. и все это прогреть. В общем-то, тушить яблоки, лук и бананы до тех пор, пока, собственно, они станут уже такими незаметными, они исчезнут, потому что они разварятся. И для того, чтобы усилить равномерность, равномерную консистенцию этого соуса, закрепить ее, то все это можно обработать погружным блендером для того, чтобы получился гладкий пюреобразный соус. А потом, если вы поджарите ломтики курицы, филе, может быть, или мякоти, ножик, или с косточками кусочки курицы, то их можно залить этим соусом, довести до кипения, прогреть немножко. У вас получится уже карри, куриный карри, который, разумеется, уместно подать с отдельно сваренным рисом в качестве гарнира. Вот такой соус карри очень хорошо работает. Он сладковатый, но острый. И вот он хорошо очень воспринимается всеми гражданами, так сказать, от детей. Поэтому скажем, что это рецепт, не знаю, 4+. От детей 4+, значит, и выше уже до бесконечности.
Это был рецепт карри 4+. От программы «Скажите, шеф», и на этом всего самого вкусного вам желает Михаил Спичко.
И Илья Лазерсон.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева расскажет о новом продукте отечественного кинопроката – картине «Серебряные коньки». Спойлер – нашему киноведу этот фильм не понравился.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и любители кино. Зимними вечерами и темными днями, похожими на вечер, хочется согреться чем-нибудь приятным, пусть и иллюзорным. Хочется тепла, в том числе и киношного. Сказки под Рождество и про рождественское чудо. Фильмов об этом каждый год снимается целое море. Если смотреть каждый вечер даже по 3 фильма, и то на все вечера хватит. На этом фоне новый отечественный фильм «Серебряные коньки» таким рождественским чудом для меня не стал. Хоть я уверена, билет на него может стать неплохим подарком к Новому году. Подарки ведь не обязательно дарят чудо, они просто радуют самим своим наличием. Так и тут. Отрадно, что фильм состоялся, жаль, что он разочаровал. Удачи в будущем. Если вам интересно, фильм прежде всего о чувстве социальной несправедливости. Одним все, другим ничего. Как быть? Уповать на Господа, что все так и задумано, а со временем само рассосется и кому надо воздастся по делам их? Сделать революцию? Стать лично богатым и независимым, и пусть весь мир летит к чертям? Еще много ответов и много сценариев в жизни, которые от нас во многом не зависят. Преснопамятный летний фильм «Холоп» решил проблему елейно. Мол, не могила исправит Горбатого, но сказочно-научный эксперимент. Ну, вы помните. Фильм был, разумеется, как выхлопная труба в стареньком автомобиле нашего общественного сознания. Разорваться не дает, а пар, ну или что там, выпускает. По-видимому, попытка повторить его успех в той же функции общественной отдушины в фильме «Серебряные коньки» провалится. Выход из намеченных конфликтов не удовлетворит думающего зрителя, не сумевшего отключить мозг даже при просмотре новогоднего зимнего фильма. Но давайте по порядку. Герой таки станет богатым и будет заниматься любимым делом, непрофессионально кататься на коньках, обзаведясь женой и сыном. Это не спойлер, кто бы сомневался. До этого он побывает вором и за это поплатится. Чем не скажу, что сворует, тоже не скажу. Как положено в сказках, к своему полцарству отхватит жену красивую, молодую, умную. Тоже нормально, все сходится, когда пересказываешь. Когда смотришь, грустнеешь, столько денег и труда положено, столько нашито костюмов, наделано декораций, столько мастерства и силы вложено, скажем, в виды Петербурга, в дорогой интерьер дворцов и хижин, в умелый монтаж быстрых погонь, которые одни и придают иногда динамику всему повествованию. Даже те, кто выписывал диалоги, по-своему старались. Смешали современные казенные выражения, намекающие на очень большую схожесть обстановки сказочной царской России накануне революции с современным состоянием дел, не дай бог, присовокупив к этому псевдонародный говор, добродушный горничный и реально старые словечки петербургского плебса. Короче говоря, работа проведена немалая. В конце появляется Дмитрий Иванович Менделеев, доселе никогда почему-то не выводимый в качестве народного героя. Является он, естественно, с чемоданом. Всем ведь должно быть известно, что он их собственноручно делает. А чтобы сцена сия не была уж слишком фантасмагорической, Менделеев с чемоданом, своим по определению, хоть этого и не сказано, появляется в университетской аудитории прямо с поезда. Он один согласен взять в ученицы главную героиню, дочь высокопоставленного чиновника, скромно пришедшую сюда на собеседование на женские бестужевские курсы, почему-то помещенные авторами фильма в здании художественного училища барона Штиглица. Перед нами забавная и вульгарная версия сталинского канона фильмов о великих соотечественниках. В центре композиции великий человек, глыба, волосатая махина, чудак и гений. А вокруг копошатся мелкие уродцы, которым не останется места в истории, ведь они не понимают, что ждет Россию. А Россию ждут университеты, где могут учиться и барышни. Не уверена, что реальному Менделееву было до этого дело, в отличие, скажем, от реального Бекетова, который на этих курсах и преподавал, да нам нет дела до исторических анекдотов. Фильм-сказку чего только не вставишь. Тем более барышне, не принятую пока на курс, не жаль. Хотела обмануть родителей, да и нужно ли ей это химическое образование. Вот она как бойко лопочет по-английски с гувернанткой, по-французски с заезжим гастролером, играет которого, кстати, известный французский актер, в каком-то смысле и сам, будучи в фильме с заезжим гастролером. Накопленные ее предками богатства, в случае чего, помогут ей свалить в Париж и получить заветное образование там, уподобившись, конечно, не абы кому, а почти мадам Кюри, о которой, кстати, тут недавно вышел фильм. Значит, авторы этой картины движутся в общем направлении. Своей неуемной и немотивированной решимостью она напоминает дебильных, саркастически выведенных современных героинь про игру в кукольный стимпанковский феминизм, Энолу Холмс или бессоновскую Адель, молодых, привлекательных, нагло-отважных героинь, смешивающих в пробирках синюю жидкость или гоняющихся за птеродактилями, совершая открытие за открытием в пику этим козлам-мужчинам. Но что за ерунда во втором десятилетии 21 века показывать идеи феминизма в философии младших сестер, стремящихся во всем подражать старшим братьям и быть как они? Они хотят, современные женщины, быть как они. Они хотят быть самими собой. Не быть выделенными в отдельный неприкасаемый класс, а равноправие. Не противопоставление, а сотрудничество. Таким должно быть общество современных мужчин и женщин или тех, кто хочет себя считать кем-то еще, если почему-то пока никак не определиться. Отсутствие четко обозначенной внутренней мотивации героев – это бич картины. Скажем, богатая героиня предпочитает главного героя, милого молодого человека из простых, типажно похожего на модного ныне юношу Тимоти Шаламе, своему жениху, равному по статусу, любезному, разумному, высокому блондину, умеющему круто кататься на коньках, с фамилией Трубецкой и должностью в полицейском управлении, добытой не по протекции. Хоть маман Трубецкая с сыном и появляются на высоком приеме, намекая тем самым на мотив толстовских Трубецких и выворачивая его наизнанку. Почему героиня это делает, остается загадкой. Принц в исполнении Кирилла Зайцева практически идеален, даже стреляет хорошо. А вот любовь зла. Почему уехала гувернантка? Почему прогнали горничную? Почему хороший герой, пойдя по, так сказать, скользкой дорожке, оступившись на тонком льду, может вновь подняться и катить с любимой куда захочет? Почему зритель должен сам выковыривать намеченные как лейтмотивы образы огня и льда? Почему девица в современном фильме не настоящая феминистка, а ужасающий слащавый эльфинг? Самое же печальное – попытка сделать как надо из огрызков чужих материалов. И актеры есть, и деньги есть, и фактура хорошая, и сюжет найден. Но если зритель постоянно и на серьезных щах видит обрывки «Титаника», «Барышни-крестьянки», «Острых козырьков», «Диснеевского Аладдина», «Тарантиновского криминального чтива» и так далее, не думая, что это авторская ирония, он, зритель, остается в недоумении. А нельзя ли что-нибудь посвежее, что-нибудь от сердца, чтобы между нами, зрителями и героями, таял лед? Новый фильм «Серебряные коньки» оставил по себе воспоминания о традиционном новогоднем салате «Оливье». Взять известные ингредиенты, все мелко нарезать, залить сладчайшим, почти медовым здесь майонезом и постараться, чтобы все было съедено вовремя, под бой курантов. Рецепт неплохой. Фильм «Серебряные коньки» уже на столе, на вкус и на цвет товарища нет, кому-то и понравится. Но вот как бы не отравиться безвкусицей, я считаю.
Радужная оболочка. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герои литературного обозрения Федора Двинятина – романисты, важные для пушкинского и лермонтовского поколений Этьен де Сен-Анкур и Мари Каттен.
Книжная полка. Здравствуйте. Мы начинаем потихоньку прощаться с 2020 годом, в частности, с его юбилеями. Напоследок отметим еще два, до которых в свое время не дошли руки. Но вначале небольшое общее суждение. Я уже как-то говорил об этом, сейчас повторюсь. Удивительно сложилось. Мы знаем литературу рубежа 18 и 19 веков, первых десятилетий 19 века, в целом хуже, чем более ранние и более поздние эпохи. Особенно это относится к тогдашним романам. Многие романы, которые для предпушкинского и пушкинского поколения были живым фактом чтения, недавними новинками, последним или предпоследним словом романной моды, сейчас напрочь выпали из чтения. Не только популярного, но и специального, в смысле, что специалисты их тоже плохо знают, не только у нас, но и у себя на родине. Не переиздают, не причитывают, не инсценируют, не экранизируют, не обыгрывают в литературных новинках. Есть надежда, что названные Пушкиным в «Онегине» Юлия и Вальмар, персонажи романа Руссо «Юлия или новая Элоиза», или Грандисон и Ловлас, герои двух славных романов Ричардсона, а первый из них упомянут в «Онегине», кажется, целых 7 раз, современным читателям могут оказаться хотя бы знакомы. Хуже с Фабласом, героем романа Луве де Кувре, и еще хуже с романами Мальвина и Матильда госпожи Мари Каттен. А ведь Пушкин на них хоть и бегло, но ссылается и надеется, что параллель или ассоциация будет читателем поймана. Тоже с романами немецкого писателя Ла Фонтена, не путать с французским баснописцем, с романом Валерии Юлии Крюденера. Ведь эти книги формировали восприятие Татьяны не в меньшей мере, чем уцелевшая на наших полках классика. Онегинским прообразом повезло чуть больше. Есть надежда, что вампира Байрона и Полидори, и Мельмота Скитальца, Матюрин, он же Матюрин, он же Мичурин, придирчивые читатели себе представляют. К числу романистов, важных для пушкинского и лермонтовского поколений, принадлежит Этьен де Сен-Анкур. Он родился 250 лет тому назад, в 1770 году. Его роман «Оберман», похожий на значительно более раннего гётевского «Вертера», тем, что написан в форме писем для главного героя, а еще больше характером самого этого героя, появился на свет в 1804 году и, как отмечают историки литературы, прошел тогда совершенно незамеченным. В 1829 любопытные эпиграфы из него взял для своей книги «Жизнь, стихотворения и мысли» Жозефа де Лорма видный критик, поэт и писатель Шарль Агюстен де Сент-Бёв. Своим восхищением он заразил многих, и в 1833 роман был переиздан. Возможно, еще более влиятельным оказалось издание 1947 года с предисловием самой Жорж Санд. Принципиально непостоянный, проходящий через буквально десятки психологических состояний, объединяемых тем, что называли мировой скорбью, воспевающий самоубийство, но парадоксально и вопреки Вертеру, не совершающий его, герой воспринимался как одно из удачнейших воплощений психологического и миросозерцательного типа эпохи перехода от сентиментализма к романтизму. Работая над Онегином, Пушкина Бермана не знал. Потом приобрел, но насколько внимательно прочел, не знаем. Зато для Лермонтова Сен-Анкур оказался важен. Оберман – один из несомненных литературных предков Печорина, особенно в тех частях, где герой высказывает сам себя. Вот одна цитата из русского перевода этого романа, почти наугад. «Было сумрачно и прохладно, я чувствовал себя подавленным и бродил без цели, потому что не мог ничем заняться. На невысокой стене я увидел несколько нарциссов. Один цветок уже совсем распустился, вот оно, самое сильное выражение желания. Это был первый из весенних ароматов. Я ощутил полноту счастья, предназначенного человеку. Невыразимая гармония всего сущего, отражение идеального мира, звучало в моей душе. Никогда еще я не испытывал ничего более великого и столь мимолетного. Не знаю, очертания ли этого цветка, или какое-то иное тайное сходство позволили мне угадать в нем бесконечную красоту, выразительность, изящество форм счастливой, бесхитростной женщины, во всей прелести, во всем великолепии поры любви. Я никогда не постигну эту невыразимую силу и эту беспредельность, эту ничем не стесняемую форму, эту идею о лучшем мире, который мы чувствуем, но которого нет в природе. Этот небесный свет мнится нам, мы можем осязать. Он воодушевляет и влечет нас, но это всего лишь еле заметный, блуждающий огонек, затерянный в бездне тьмы. О, этот свет! Райский образ, еще более прекрасный в своей призрачности, манящий всем обаянием тайны, образ, ставший необходимым в наших горестях, привычным утешением для наших угнетенных сердец. Найдется ли человек, который, хотя бы раз увидев, мог его позабыть? Если противодействие, если косность мертвой, грубой, отвратительной силы сковывает нас, обволакивает и порабощает, не дает нам выбраться из пучины неуверенности, разочарований, толкает на ребяческие, безрассудные или жестокие поступки, если ничего не знаешь, ничего не имеешь, если все проходит мимо, подобно причудливым созданиям какого-то жуткого и нелепого сна, кто может подавить в нашем сердце потребность в ином порядке, в иной природе? Прежде я упомянул госпожу Мари Каттен. Мари – часть фамилии ее мужа, сама она Софи. Она тоже юбиляр этого года, со дня ее рождения исполнились те же 250 лет. 23-летняя женщина пережила казнь многих родственников и смерть мужа накануне ареста и казни в дни якобинского террора. Сенанкур, тот еще до революции, по личным соображениям, оказался в Швейцарии. Среди ее знаменитых романов «Мальвина», изданная в год 30-летия писательница, и «Матильда», появившаяся 5 годами позднее. По мотивам одной из ситуаций первого романа в 1808 году молодой Жуковский написал знаменитый романс «Мальвина». В те годы имя Мальвина часто ассоциировалось с героиней подложных северных сказаний, но в этом романе она юная француженка, вынужденная уехать в Шотландию и сопротивляться неподобающей любви сразу двух мужчин, каждый из которых готов ее погубить. Второй роман отнесен к эпохе крестовых походов, и самой примечательной в нем фигурой оказывается юный сарацин Малик Адель, образец идеального возлюбленного. Матильда – исторический персонаж, дочь знаменитой Алиеноры Аквитанской и сестра Ричарда «Львиное сердце». Малик Адель был брат не менее знаменитого Саладина, впоследствии он стал султаном Египта. Роман, понятно, псевдоисторический, но не для истории его и читали. Малик Адель, занятый гораздо важнейшим делом, принял опять положение задумчивого и, пользуясь шумом разговаривающих, решился тайным образом изъяснить свои желания, в которых он заключал жизнь свою, и наклонился к занавеске и сказал тихим голосом: «Матильда, вспомни о клятве тобою мне данной в степи. Ты обещалась ни в чем мне не отказывать, кроме пожертвования невинности и веры твоей. Теперь настало время исполнить тебе обещание свое. Завтра должно нам увидеться в памятнике Монмаранси. И в сию же минуту лечу туда и останусь там до приезда твоего. Если же ты не придешь, то я все еще останусь там, и через день подле праха славного героя сыщут мертвого Малек Аделя». Дрожащая Матильда подвигается на коленях к занавеске, приставляет к ней лицо свое, и князь ощущает ее дыхание. В этом году исполнилось 250 лет со дня рождения двух видных романистов предпушкинской эпохи – Этьена де Сенанкура и Софи Мари Каттен.
Новый кругозор – это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Звуковое пространство. Пространство. Пространство.
Эдит Пиаф, chanteuse française, née à Paris le 12 avril 1915.
Эдит Гасьон родилась в декабре 1915 года в семье уличных артистов цирка. По легенде, мать не успела добраться до роддома, и девочка появилась на свет прямо на улице, на плаще полицейского. Шла война, отца вскоре забрали на фронт. Легкомысленная мамаша уже через месяц потеряла интерес к ребенку и сбагрила его своей матери, алкоголичке с многолетним стажем. Та кормила девочку вином, разбавленным водой, приговаривая, что это полезнее молока. К 2 годам Эдит совсем одичала, заболела и практически ослепла. Вернувшись с войны, отец забрал Эдит к своей матери.
Та внучку обожала, однако ее занятие было не из пристойных. Бабушка содержала дом терпимости. Правда, девушки из заведения полюбили малышку, устроили коллективную молитву за ее здоровье, и произошло чудо. К Эдит вернулось зрение. Но в школе она проучилась всего год. Родители других детей были категорически против девочки из позорной семьи. Тогда отец, работавший уличным акробатом, взял Эдит к себе в партнеры. Сначала она просто собирала деньги с публики. От мысли сделать из нее гимнастку пришлось довольно быстро отказаться. У девочки не было подходящих задатков. Зато горло у дочки, как выражался папаша, было луженое. Пела Эдит действительно громко и с чувством, будь то «Марсельеза» или «Слезливые песенка о соблазненной девушке». Вскоре стало не совсем ясно, что же приносит доход – акробатические трюки отца или пение его юной дочери.
La croix sans un qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La croix sans un qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Assaillera, assaillera, assaillera les aristocrates à la lanterne. Assaillera, assaillera, assaillera les aristocrates, on les pendra. La croix sans un qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La croix sans un qui prenne nos hommes, qui nous traite comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Assaillera, assaillera, assaillera les aristocrates à la lanterne. Assaillera, assaillera, assaillera les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Assaillera, assaillera, assaillera les aristocrates à la lanterne. Assaillera, assaillera, assaillera les aristocrates, on les pendra. Assaillera, assaillera, assaillera les aristocrates à la lanterne. Assaillera, assaillera, assaillera les aristocrates, on les pendra. Assaillera, assaillera, assaillera les aristocrates à la lanterne. Assaillera, assaillera, assaillera les aristocrates, on les pendra.
В 15 лет Эдит решила уйти от отца и занялась уличными выступлениями. Спустя год с растущим животом она все еще продолжала петь на улице, а родив дочку, Сесель, таскала ее всюду с собой. Вскоре девочка заболела менингитом и умерла. Нельзя сказать, чтобы Эдит долго горевала. Через несколько дней после похорон она уже веселилась в компании друзей. Тогда Эдит еще не знала, что Бог больше никогда не пошлет ей детей. В октябре 1935 года 19-летняя Эдит Гасьон повстречала Луи Лепле. Папаша Лепле, содержавший небольшой ресторанчик, угадал в уличной девчонке талантливую певицу, вывел ее на сцену в своем ресторане и придумал ей псевдоним «Пиаф», что по-французски означает «воробушек». Посетители ресторанчика сразу обратили внимание на необычную певицу, не прибегавшую к банальным сценическим приемам эстрадных артистов, не выдававшую себя ни за кого, кроме той, кем она в действительности являлась. У новоявленной певицы Эдит Пиаф начал складываться репертуар и стиль, пришел первый успех. Теперь Эдит получала за выступление 50 франков, сумасшедшие для нее деньги. Но даже их она умудрялась спускать в тот же день, вернее, ночь. А помогали ей в этом сутенеры с пляс Пегаль, заезжие моряки и солдаты иностранного легиона. В общем, хотя малютка Пиаф остепенилась, перестала петь на перекрестках, круг ее общения остался прежним. Лепле смотрел на образ жизни новой звезды своего кабаре сквозь пальцы. Он понимал, что Эдит не перевоспитать, поэтому сам частенько присоединялся к шумной компании и из своего кармана оплачивал ужин разношерстным поклонникам Эдит. Одновременно он не переставал думать о будущем своей протеже. Лепле искренне верил в талант певицы и, используя все свои связи, старался протолкнуть малютку Пиаф на большую сцену. Вскоре представился подходящий случай. В Каннах должен был пройти ежегодный благотворительный бал-концерт, где по традиции выступали самые прославленные французские артисты. Благодаря хлопотам Лепле Пиаф доверили выступить в компании суперзвезд Мариса Шевалье и Мари Дюбуа. Но судьба уже готовила удар. Папаша Лепле был убит. К этому убийству газеты приплели имя Пиаф. Казалось, репутация ее навсегда испорчена, место работы потеряно. Поклонники обратились к другим кумирам. Решив, что в Париже, пока не уляжется скандал, ей делать нечего, Эдит отправилась в провинцию. Но слухи преследовали ее и там. Нередко после выступления в каком-нибудь маленьком кинотеатре из зала слышались выкрики «Убийца!». Возрождению певицы к славе способствовал поэт Раймон Ассо, человек образованный и умный. Они сошлись. Новый любовник Эдит научил ее писать и читать, обучил хорошим манерам, умению вести себя в обществе, со вкусом одеваться и подавать себя. Он же сочинял тексты для нового репертуара Пиаф и нашел для нее прекрасного композитора Маргарит Моно. И вот Эдит Пиаф предстала перед искушенной публикой на сцене самого прославленного парижского мюзик-холла «АБЦ». Первый же концерт сделал Эдит столичной знаменитостью. Огромный зал ревел от восторга, публика не желала отпускать ее. Эдит пришлось петь на бис из своего старого репертуара, а газеты на следующий день писали: «Вчера на сцене АБЦ родилась великая певица Франции». О том, что год назад ее величали в газетах не иначе, как убийца, никто даже не вспоминал. Дела Эдит резко пошли в гору. Теперь она могла позволить себе собственный дом в центре Парижа. Его отделкой занимались лучшие французские дизайнеры. Но Эдит, въехав в особняк, предпочитала спать в комнате консьержки. Там, со своим маленьким ростом, она чувствовала себя уютнее, чем в огромной спальне с антикварной мебелью. Ее дом всегда был открыт для многочисленных друзей. Некоторые ухитрялись жить у Эдит по месяцу, а то и больше. Шампанское и икра на кухне не переводились. Но если бы кто-то спросил у Эдит, сколько денег на вашем счету, то вряд ли бы получил ответ. Она всегда жила по принципу: есть деньги – хорошо, нет – заработаю.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit: rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 dès je t'aime de 14 juillet. padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cet air qui bat comme un cœur.
Когда тиражи пластинок «Эдит» во Франции перевалили за миллион, ею заинтересовались американские импресарио и предложили устроить турне по городам Соединенных Штатов Америки. Отправляясь за океан, Эдит и не подозревала, что встретит там самую большую любовь своей жизни – Марселя Сердана, чемпиона мира по боксу. В Америке они везде появлялись вдвоем – лучшая французская певица и лучший французский боксер. В силу искреннего характера Сердан не скрывал от жены, что любит Эдит, но ради детей старался соблюдать приличия. Поэтому Эдит во время своего очередного турне по Америке с таким нетерпением ждала приезда Сердана из Парижа. Эдит стояла за кулисами Нью-Йоркского зала «Версаль», готовясь к выступлению. В это время ей передали, что самолет, которым Сердан летел в Америку, разбился на Азорских островах. Марсель был среди погибших пассажиров. Его труп опознали по часам. Знаменитый боксер имел привычку носить их сразу на обеих руках. После смерти Марселя Эдит пережила 4 курса дезинтоксикации, лечения алкоголизма и наркомании, 3 гепатических комы, 2 приступа белой горячки, 7 операций и 2 бронхопневмонии. От сумасшествия и смерти ее спасала лишь сцена. Публика обожала своего воробушка. Эдит Пиаф прощали все – срывающийся голос, безвкусный облик и нетрезвую походку. Никакие приметы обыденной жизни уже не могли отнять у Пиаф величие и титул первой певицы Франции.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé. Quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais. Une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne à l'air. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da. 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 Mais oui, dansez, Milord. Ta-da-da-da-da-da.
В 40 с небольшим певица выглядела на 60, но это не помешало Эдит пережить последнюю любовь. Тео Сарапо появился в жизни певицы, когда она в очередной раз попала в больницу. У Эдит не хватило духу сказать «нет». Потом она признается: «По-настоящему я любила только Марселя Сердана и всю свою жизнь ждала только Тео Сарапо». Торжество состоялось 9 октября 1962 года. Молодые венчались в православной церкви, к которой принадлежал Тео. Окрыленная счастьем, Эдит считала, что вошла в форму. Она дала концерт в престижном парижском зале «Олимпия». Публика стоя скандировала: «Гип-гип, ура, Эдит!». И только Тео знал о приговоре врачей. Максимум год. Официальная дата смерти певицы – 11 октября 1963 года. В этот же день умер известнейший французский поэт, художник и драматург Жан Кокто. У себя дома, в Мили-Ла-Форе, он готовил проникновенную речь – дань уважения восхищенного поэта и друга по отношению к Пиаф. Она так и осталась до конца дней уличной девчонкой, не привыкшей к милостям судьбы, великой уличной девчонкой. Как то писал о ней: «Посмотрите на эту маленькую женщину, чьи руки подобны ящерицам. Взгляните на ее лоб Бонапарта, на ее глаза слепца, который обрел зрение. Как она будет петь? Как вырвутся из ее узкой груди великие стенания ночи?» И вот она уже поет, или точнее, на манер апрельского соловья пробует исполнить свою любовную песнь. Слышали ли вы когда-нибудь, как трудится при этом соловей? Он старается, он раздумывает, он задыхается, устремляется вперед, отступает. И внезапно, найдя то, что искал, начинает петь и потрясает нас.
De Michel Beaucaire et Charles Dumont, non, je ne regrette rien. Ni le mal, tout ça m'est bien égal.
c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayé pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait. Ça commence.